говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Международное сообщество и иранская ядерная программа. Интервью с послом США в МАГАТЭ Грегори Шультом. Грозит ли Кавказу распространение радикального ислама? И традиционные ремесла в помощь воспитанию подростков. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лакунина. На демаркационной линии между двумя Кореями в демилитаризованной зоне в эти дни проходят переговоры между пятеркой международного сообщества и представителями режима Ким Чен Ира о закрытии ядерного реактора, на котором северокорейцы получали оружейный плутоний. В обмен на это Северной Корее предоставят 50 тысяч тонн мазута. В конец обнищавшая страна получит еще 950 тысяч тонн, если полностью уничтожит все ядерные объекты и предоставит Международному агентству по атомной энергии всю документацию о своей ядерной программе. В Иран же в эти дни приехали специалисты МАГАТЭ, чтобы выработать план того, как руководство этой страны будет прояснять все накопившиеся у международного сообщества вопросы по поводу иранской ядерной программы. На ответы Ирану дано 60 дней. На прошлой неделе инспектора МАГАТЭ посетили, наконец, плутониевый реактор в местечке Арак. Но особого оптимизма по поводу этих неожиданных уступок правительства Ахмадинеджада в мире не высказывается. Мы беседуем с послом США в Международном агентстве по атомной энергии в Вене Грегори Шультом. Что оказалось успешным в случае с корейской ядерной программой и почему Иран представляет собой настолько более сложную проблему?
В Северной Корее, на мой взгляд, наш успех состоял в том, что нам удалось соединить усилия международной дипломатии. США совместно с Россией, Китаем, Японией и Южной Кореей разработали два возможных варианта развития для Северной Кореи. Первый путь – это путь, по которому они шли и который привел их к полной изоляции, к санкциям. Второй путь может привести их к международному сотрудничеству и развитию, если только они окончательно откажутся от своей ядерной программы. На мой взгляд, то, что нам удалось ввести эти шестисторонние переговоры, подкрепленные жесткими санкциями, наложенными отдельными государствами, помогло Северной Корее вступить на этот второй путь. Но они только-только вступили на него. И я хотел бы быть оптимистом, но надо все-таки проследить, чтобы они продвинулись на этом пути к полному закрытию своей ядерной программы.
Но, похоже, в отношении Ирана тоже, в конце концов, сформировался международный консенсус, но он не очень помогает решить проблему.
Иран и Северная Корея – это два разных случая, хотя некоторые параллели, конечно, есть. В обоих случаях руководство твердо настроено на развитие ядерной программы. В случае с Северной Кореей они были настроены иметь ядерное оружие, в случае с Ираном они настроены получить его. И наш дипломатический подход был в чем-то схож. Нам удалось собрать коалицию государств, чтобы через международные дипломатические усилия добиться политического решения кризиса. В случае с Ираном мы работаем совместно с Россией, Китаем и Европейским Союзом. И Ирану мы тоже предложили два пути развития. Они могут продолжать идти по нынешнему пути, отказываясь сотрудничать с МАГАТЭ и продолжая разработку ядерного оружия, но этот путь уже привел их к двум резолюциям Совета Безопасности ООН, а сейчас идет работа и над третьей. Это приведет страну к изоляции и нанесет ей экономический ущерб. И мы показали Ирану второй путь, который будет всячески способствовать развитию страны. И нам сейчас необходимо во что бы то ни стало сохранить этот консенсус международного сообщества. То, что мы можем работать вместе, дает надежду на успех.
Вы заговорили о консенсусе. Этот консенсус сложился ведь не сразу. Для тех, кто наблюдает за развитием событий вокруг Ирана, было заметно, что изменения в международном отношении к Ирану произошли около года назад, и теперь действительно есть консенсус, который включает даже Китай. Что изменилось для России и Китая, что они стали поддерживать позицию Евросоюза и США?
По-моему, Россия и Китай с самого начала разделяли подозрения США и Европейского Союза, что так называемые мирная ядерная программа Ирана служит на самом деле прикрытием его военной программы. И они, как и мы, испытывали беспокойство, каковы будут последствия. Причем, в первую очередь, для региона. В конце концов, Россия и Китай намного ближе к Ирану, чем США или большая часть Европы. Они присоединились к международным дипломатическим усилиям, но мне кажется, они, как и мы, тоже уже начали терять терпение и испытывать раздражение из-за упорства иранского руководства и его нежелания даже слушать о дипломатических подходах, нежелания сделать простейшие шаги, чтобы восстановить доверие международного сообщества. И хотя, конечно, у всех у нас есть свои нюансы в подходах, разное представление о временных рамках резолюции или ее содержания, нынешнее единство международного сообщества дает повод надеяться на успех.
Вы упомянули резолюции Совета Безопасности ООН. Почему в последней под санкции подпали не столько фирмы, непосредственно связанные с ядерной программой, но члены Иранской революционной гвардии и их компании? Почему?
Первые две резолюции, которые были приняты, кстати, единогласно, были резолюциями направленного действия. Их цель – пресечь Ирану доступ к технологиям и материалам, необходимым для развития ядерной программы. Но они также были направлены против людей и организаций, непосредственно принимающих участие в развитии как ядерной программы, так и ракетной. Нас беспокоят обе эти программы, потому что ядерное оружие может быть установлено на ракетах среднего радиуса действия, типа Шахаб-3, или более дальнего радиуса действия на ракетах, которых пока у Ирана нет. Почему члены Иранской революционной гвардии? Потому что многие из них связаны с иранской ракетной программой, а связь военных с ядерной программой как раз и вызывает подозрения международного общества относительно характера ядерных объектов Ирана. Третья резолюция, над которой Совет Безопасности ООН сейчас еще работает, несомненно, продолжит тот же курс. Но смысл всех этих резолюций – поддержать дипломатию, убедить руководство в Иране в необходимости сменить курс.
Говоря о ракетах, Шахаб-3 — это ракеты среднего радиуса действия. Как скоро, по вашим оценкам, у Ирана может появиться ракета дальнего радиуса действия?
Шахаб-3 уже стоит на вооружении Ирана. Эта ракета прошла регулярные испытания, и ее радиус позволяет Ирану покрывать всю территорию Ближнего Востока. Она может поразить Израиль из любой точки Ирана, Саудовскую Аравию, Египет, все страны Персидского залива. Но Иран не скрывает, что работает над ракетой дальнего радиуса действия. Точные временные рамки определить сложно, но, скорее всего, эти ракеты появятся на вооружении у Ирана в ближайшие 10 лет. Зачем они нужны иранскому руководству? Это другой вопрос. Явно не для того, чтобы запускать их в Африку. Глубже на территорию России? Может быть. Но, скорее всего, вглубь Европы. Именно поэтому мы и работаем с нашими партнерами в Европейском Союзе и в НАТО над созданием системы противоракетной обороны.
То, что Иран может поразить Израиль, уже достаточная угроза. Особенно после вот таких заявлений иранского президента. Декабрь прошлого года. Конференция, поставившая под сомнение Холокост.
Я хочу сказать Западу, что так же, как Советский Союз был стерт с лица земли и больше не существует, так и сионистский режим скоро будет стерт с лица земли, и человечество станет свободным.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Вернусь к разговору с послом США в Международном агентстве по атомной энергии Грегори Шультом. В данный момент ничто из того, что Ирану удалось создать, не может служить доказательством военного характера его ядерной программы. Страна решила построить реактор на тяжелой воде в Ираке для получения изотопов, необходимых для медицинской промышленности, как заявляет иранское руководство. Да, другие страны используют в этих целях реакторы на легкой воде. Иран выбрал тяжелую воду, но ведь это не преступление перед международным правом. Да, он запустил уже около 1600 центрифуг в Натанце и заявляет, что хочет производить топливо для атомной электростанции. Я понимаю, что где 3% обогащенный уран, 235 для топлива, там и 90% уран для атомной бомбы, но обогащать уран тоже не преступление. И вот вы сами говорите, подозрения международного сообщества, оценки международного сообщества, сомнения международного сообщества. Где доказательства, что Иран действительно ставит целью обзавестись ядерным оружием?
Иран
утверждает, что это мирная программа, но слишком много стран просто не верит этим заявлениям. На самом деле и генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей год за годом в каждом своем докладе говорит о том, что он по-прежнему не может подтвердить мирный характер этой программы. И вот по каким причинам. Эти объекты в Араке и Натанце по производству обогащенного плутония и урана изначально содержались в тайне от международного сообщества. И Иран так никогда и не пролил свет на историю возникновения этих объектов. Ведь в конце концов чертежи и технологии всех этих центрифуг, которыми Иран сейчас учится управлять в Натанце, были получены через сеть Хана. А сеть Хана – это сеть нелегального распространения ядерного оружия, а не мирной атомной энергетики. Есть еще один, не менее важный вопрос. Почему вместе с чертежами центрифуг Иран получил от Хана документ, описывающий, как делать из урана полушария? Это необходимо только в одном случае, если вы производите ядерное оружие. И, кстати, почему они не передали этот документ в МАГАТЭ? Помимо этого, Иран отказывается объяснять, почему эта программа связана с иранским военным комплексом, почему он разрабатывает специальную технику для ракетных систем, проводит испытания взрывчатых веществ, которые используются только в ядерных зарядах. И вообще говоря, с точки зрения мирной атомной энергетики, иранские атомные объекты просто не имеют смысла. После того, как мир вскрыл наличие этой программы, Иран должен был ее как-то объяснить. И руководство страной объяснило ее тем, что Иран хочет развивать мирную атомную энергетику, что хочет производить топливо, которое сможет использовать в атомных реакторах. Но в это было сложно поверить, потому что реакторов-то у них никаких нет. Единственный, который сейчас строится в Бушере, строит Россия, и она же будет поставлять на него топливо.
В прошлом месяце пакистанские власти сняли домашний арест создателя пакистанской атомной бомбы и нелегальной международной сети ядерных технологий Абдулла Кадыра Хана. Теперь он может встречаться с друзьями и ездить по стране, хотя за его перемещениями и контактами по-прежнему следит служба безопасности. В октябре 2003 года, когда существование иранского объекта в Натанце уже нельзя было отрицать, руководство в Тегеране допустило на него инспекцию МАГАТЭ. Специалисты быстро определили, что иранские центрифуги похожи на голландские, которые использовала в Нидерландах в 70-х годах фирма «Юренко». Именно на этом объекте с 72 по 76 годы работал пакистанец Хан. А вообще, они копия пакистанских центрифуг ПАК-1, которые Хан разработал в 80-х для пакистанской ядерной программы. В Иран они попали в 87 году. А в 2004 году было перехвачено судно, везущее компоненты ядерного производства в Ливию. Ливия указала на Пакистан. Когда руководство Триполи неожиданно потом призналось, что у него тоже есть ядерная программа, то выяснилось, что компоненты ее получены на мировом черном рынке, в том числе и от пакистанских ученых. Истинные масштабы деятельности Хана до сих пор неизвестны. Пакистан не дал возможность МАГАТЭ провести расследование и допросить ученого. Известно, что отдельные компоненты производились в Малайзии при участии южноафриканского и немецкого посредников. Прикрывала их компьютерная фирма в Дубае. Вернусь к разговору с послом США в МАГАТЭ Грегори Шультом. Иран на прошлой неделе допустил инспекторов МАГАТЭ на реактор в местечке Арак. На ваш взгляд, это свидетельство реальных перемен в политике Ирана или это просто попытка оттянуть время?
Думаю, все страны, представленные в Вене и в ООН, будут только приветствовать настоящее сотрудничество со стороны Ирана. Но надо еще посмотреть, в данном случае, является ли это сотрудничество настоящим. У иранского правительства есть тенденция. Каждый раз, когда Совет Безопасности ООН собирается принять очередную резолюцию, иранская сторона заявляет, что готова к сотрудничеству, но выставляет при этом условия. Иранское правительство заявляет, что будет сотрудничать, но только в том случае, если Совет Безопасности ничего не предпримет. Именно поэтому мы и ждем подтверждения, является ли на этот раз сотрудничество полным. Они пошли на некоторые ограниченные шаги, разрешили инспекторам МАГАТЭ посетить, например, реактор на тяжелой воде в местечке Арак, и говорят, что готовы обсудить некоторые спорные вопросы. Мы ждем. Но они также дали понять, что не готовы выполнять дополнительный протокол к договору о нераспространении ядерного оружия. Ключевой момент, чтобы МАГАТЭ получила полный доступ к документации и объектам. И, как я уже сказал, Они поставили сотрудничество в зависимость от действий Совета Безопасности ООН. Так что, конечно, мы приветствуем сотрудничество. Мы надеемся, что предоставили хороший план такого сотрудничества. Но мы также весьма скептически наблюдаем за тем, что происходит, потому что все это очень легко может обернуться игрой в отсрочке.
А в то же время Совет Безопасности, не только США, но и Совет в целом, рассматривает возможность ввода новых санкций.
К сожалению, да. И мы рассматриваем эту возможность, потому что Иран не пошел на полное сотрудничество с МАГАТЭ. Мы делаем это, потому что он не выполнил условия предыдущих резолюций Совета Безопасности ООН, которые требовали прекратить, например, процесс обогащения урана и производства на реакторе на тяжелой воде в Араке, который на самом деле не нужен им для гражданских целей, и который большинство стран рассматривает как часть военной программы. И до тех пор, пока Иран не выполнит эти условия резолюций, мы с нашими партнерами будем разрабатывать вариант третьей резолюции. Наша цель — не наложить санкции на Иран. Наша цель — найти дипломатическое решение. Но для того, чтобы мы могли найти дипломатическое решение, руководство Ирана должно сделать выбор. Хотят ли они и дальше развивать эту программу, которая вызывает сомнения в ее мирном характере, или они хотят вступить в переговоры с остальным миром? Хотят ли они, чтобы санкции были сняты? Хотят ли они открыть перед страной новые экономические возможности? Хотят ли они участвовать в коллективном обсуждении реальных проблем безопасности в мире? Все эти возможности были им предложены, и они по-прежнему лежат на столе переговоров. Плюс предложение госсекретаря США Кондолизы Райс сесть за стол переговоров с Ираном как с равноправным партнером, сесть за общий стол с нами, с Китаем, с Россией, с Европейским Союзом. Все это сейчас предложено Ирану. Руководство Ирана должно просто принять решение, хотят ли они сесть за этот стол, предварительно прекратив всю деятельность, которая вызывает подозрения и озабоченность международного сообщества.
Иран много раз заявлял, что готов сесть за стол переговоров, но без предварительных условий. США готовы принять такое предложение?
Иран сам создал эти условия. Условие, которое создало иранское руководство, состоит в том, что мир должен якобы признать их нелегальную деятельность для того, чтобы они сели за стол переговоров. Но мы не готовы соглашаться на эту противоречащую международному праву деятельность. И первым их попросил это сделать Совет директоров МАГАТЭ. МАГАТЭ предложила им это в качестве меры установления доверия, потому что мир уже не доверяет словам иранского руководства. И вот когда этого не произошло, вступил в действие Совет Безопасности ООН, и предложение превратилось в требование. А теперь Иран хочет вести переговоры, не прекращая развивать ядерную программу. Нет. Они должны сначала выполнить требования Совета Безопасности. Это правило, это международное право. Они должны прекратить эту деятельность.
Мы беседовали с послом США в Международном агентстве по атомной энергии Григори Шульта.